Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. В Киргизии с визитом находятся главы МИДов Германии и Франции Гиде Вестервелле и Бернар Кушнер. Неизвестные попытались задавить автомобилем главу общественного движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, против которого выступили многие гражданские активисты и оппозиция. Закон, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. В Госдуме России сегодня работал мой коллега Данила Гальперович. Данила, добрый день.
Добрый день. Я напомню, что этот закон дает ФСБ право делать так называемые предупреждения, обязательные для исполнения тем или иным гражданам. До этого у ФСБ было право делать такие предупреждения различным организациям. Теперь и отдельные люди могут быть предупреждены Федеральной службой безопасности о том, что вроде как то, что собираются совершить эти люди, может являться преступлением, и необходимо отказаться каким-то образом от мыслей, вероятно, о совершении этого деяния. В третьем чтении за закон проголосовали 354 депутата, и это ясно, что «Единая Россия» и, как ни странно, ЛДПР. Многие депутаты из этой фракции до обсуждения этого закона говорили о некоторой критике в его отношении, но лидер ЛДПР Владимир Жириновский при принятии в третьем чтении его серьезно поддержал и даже сказал, что ЛДПР всегда о нем мечтала.
Это мы 13 лет назад уже предлагали проект закона об усилении ФСБ, вернуть ему старое название, вернуть состав ФСБ, службы внешней разведки, ФАПСИ, ФСО, поскольку расчленение ни к чему хорошему не привело. В этот раз мы поддержим, пусть он слабый, но все-таки он лучше, чем непринятие его. Речь идет только о том, что органы ФСБ получают право тех граждан, которые уже своими действиями влекут в будущем возбуждение уголовного дела и лишение свободы, их остановить. Они могут не послушаться. Пожалуйста.
Ну вот за этим разрешением Жириновского гражданам не послушаться ФСБ последовало выступление Михаила Емельянова из «Справедливой России», который гораздо более отрицательно относится к закону. Михаил Емельянов сказал, что «Справедливая Россия» не только не поддержит, но и будет голосовать в полном составе против этого законопроекта, и объяснил, почему.
Этот закон далеко не безобидный, потому что он возрождает в нашей стране память о не так давно прошедших временах, но достаточно темных временах нашей истории. Поэтому он оказывает негативное моральное воздействие на состояние общества. Ведь, по сути дела, предлагается предупреждать не за какие-то действия, а за предположение о том, что кто-то когда-то может совершить эти действия. Но, извините, это напоминает известную антиутопию Оруэлла «Мысли преступления».
Совершенно очевидно, что сторонники законопроекта были воодушевлены тем, что накануне Дмитрий Медведев на встрече с Ангелой Меркель в Екатеринбурге, собственно, сказал, что это он является источником инициативы по принятию этого законопроекта. Таким образом, даже те, кто в «Справедливой России», например, думал, что на их стороне, возможно, президент, оказалось, ошибались. Ну, надо сказать, что я еще раньше поговорил с представителем президента в Государственной Думе еще во время второго чтения с Гарри Минхом, который сказал, что у Кремля нет никаких вопросов по поводу этого законопроекта, и это вполне соответствует пожеланиям главы государства. Теперь известно, что закон, который расширяет полномочия ФСБ, будет рассмотрен 19 июля Советом Федерации. Председатель Совета Федерации, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказывался отрицательно по этому законопроекту, но, скорее всего, Верхняя Палата также поддержит этот законопроект, потому что профильный комитет по обороне и безопасности уже рекомендовал принять этот документ, и Комитет по правовым и судебным вопросам Совета Федерации также говорит, что этот документ нужно принимать. Так что, скорее всего, этот закон появится, и вряд ли на него будет наложено вето Верхней Палаты. Александр?
Спасибо, Данила. Напоминаю, что в Госдуме России сегодня работал Данила Гальперович. Ну и чтобы завершить эту тему, напомню, что активистам «Молодежного яблока» сегодня не позволили раздать у Госдумы листовки против поправок к новому закону, рассказывает Елена Поляковская.
В пятницу утром активисты «Молодежного яблока» пришли к зданию Нижней палаты парламента в тюремных робах со стремянкой, листовками и плакатом. Однако ни установить стремянку, ни развернуть плакат, ни раздать листовки молодым людям не удалось. Все принесенные атрибуты были отобраны сотрудниками милиции, а трое активистов – Кирилл Гончаров, Андрей Лазарев и Владислав Панков – были задержаны и доставлены в Тверское отделение УВД. Это не первая акция представителей «Молодежного яблока» у стен Госдумы, связанная с законопроектом о ФСБ. Предыдущая состоялась, когда закон рассматривался в первом чтении. По словам представителя пресс-службы «Яблока» Анны Родионовой, на этот раз сотрудники милиции были готовы к встрече протестующих.
Когда мы проводили предыдущую акцию с наручниками, сотрудники милиции подошли не сразу. А здесь они очень быстро вышли, часть из Госдумы, часть, видимо, просто из припаркованных рядом машин, и лица были, собственно, тех же самых сотрудников милиции, которые проводили задержание в прошлую акцию.
Первое пикетирование Госдумы в связи с рассмотрением поправок к закону об ФСБ также закончилось задержанием. Часть участников акции были приговорены к штрафам. У других активистов «Яблока» дело до суда не дошло из-за неправильного оформления документов. Об этом рассказал лидер «Молодежного яблока» Кирилл Гончаров.
Протоколы, которые заполняли сотрудники милиции в отделении, они составлены были с грубейшими ошибками и даже с грамматическими. То есть одному из наших активистов неправильно написали имя. Мне вместо моей статьи 19.3, которую они хотели мне вляпать, поставили 13.9. То есть, понимаете, вот такие вот сотрудники милиции у нас работают сегодня, которые не могут даже составить протокол. Что уж тут говорить о каких-то более серьезных вещах.
Кирилл Гончаров в интервью «Радио Свобода» объяснил, какие цели преследуют молодые активисты «Яблока».
В первую очередь мы показываем это не депутатам, а людям, гражданам нашей страны, которым, я думаю, еще не безразлично. А депутатам мы показываем, чтобы они знали, что не все партии с этим согласны, и есть такая партия «Яблоко», которая отстаивает позицию граждан и отстаивает действительно демократические взгляды и делает все возможное от себя зависящее, чтобы не допустить возвращения страны к тоталитаризму.
Накануне в Екатеринбурге на пресс-конференции по итогам российско-германских консультаций президент Дмитрий Медведев дал понять, что лично инициировал расширение полномочий спецслужб. По словам Кирилла Гончарова, это заявление сводит на нет все предыдущие речи президента о модернизации общества. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье совершено нападение на лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Неизвестный ударил ее, а потом сел в автомобиль и попытался задавить. Накануне экологам удалось приостановить вырубку леса под строительство новой автомобильной дороги Москва-Петербург, которая началась в районе аэропорта Шереметьево. Интервью с Евгением Чириковой сразу после сводки новостей. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Против закона выступили многие гражданские активисты и оппозиция. Оппозиция и правозащитники сегодня подали в мэрию Москвы заявку на проведение акции на Триумфальной площади в Москве 31 июля. Киргизия завершает переговоры с ОБСЕ об отправке на юг республики полицейских сил этой организации, сообщила сегодня президент страны Роза Атунбаева. На севере Ирака при пожаре в гостинице, по уточненным данным, погибли 29 человек и пострадали более 20, среди погибших не менее 8 иностранцев. Германия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической области. Суммы контрактов оцениваются в миллиарды долларов. В ряде азиатских стран прошла крупная полицейская акция против нелегальных спортивных тотализаторов. Еще раз напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», с репортажами наших корреспондентов, блогами наших авторов и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем программу. Как я уже сказал, в Подмосковье совершено нападение на лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Интервью с Евгением Чириковым сразу после этого происшествия записала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Фетисова.
Сегодня, буквально час назад, в наш лагерь приехал неизвестный на серебристой машине Kia. Это был мужчина, где-то 50 лет, седовласый. Он ударил меня по руке довольно сильно, у меня вылетел сразу аппарат на землю. Вот, после этого сел в машину и наехал на меня бампером джипа. Тут же скрылся, я обратилась в милицию, но милиция почему-то вот уже час не может меня найти. Я не понимаю, как им это удается, потому что только вчера здесь был наряд милиции, и они нас прекрасно находили. А сегодня вдруг резко найти не могут. Мы считаем, что это на самом деле ситуация, такое психологическое давление, и мы это рассматриваем как провокационную ситуацию. Но на сегодняшний момент мы остановили довольно страшное преступление. Тут порядка 7 гектар было вырублено леса реликтового, вообще без разрешительной документации. Напоминаю, по трассам Москва-Санкт-Петербург, да, хотя есть альтернативы экологически безопасные, рубят почему-то лес, да, вот в такую жару. И на сегодняшний день мы видим, что, несмотря на то, что работа приостановлена, да, агрессия к нам, она как бы началась.
Вы намерены продолжать акцию? Вот вы стоите сейчас на палатках?
Да, мы остались, естественно, в палаточном лагере, я в том числе. И, естественно, сейчас будут еще подтягиваться люди. У меня обращение ко всем, понимаете, мы можем рассчитывать только на себя. У нас нет милиции или прокуратуры, которые будут нас защищать. Они только налоги наши исправно получают, а вот защищают они нас не очень исправно. Поэтому у меня обращение к жителям, всем, кто неравнодушен к судьбе собственных легких и товарищей, пожалуйста, приезжайте к нам. У нас на сайте ЭКМРУ подробная схема нашего лагеря. Поддерживайте нас. Мы пытаемся сдержать страшный процесс, потому что на очереди все леса Подмосковья. Посмотрите на планы градостроительной активности Бориса Всеволодовича Громова. Под видом дорожного строительства просто идет освоение лесных земель, тупое. Это гидро надо останавливать. Мы сейчас пытаемся это сделать. И на самом деле нам нужна помощь гражданского населения. Мы просим приходить в наш лагерь, поддерживать нас, иначе вот так нас по одному просто перебьют.
Евгения, скажите, а раньше были угрозы какие-то в ваш адрес или кого-нибудь?
Нет, была психологическая атака, то есть, про меня выпускали клеветническую информацию, распространяли, была специально издана газета в мой адрес, большим тиражом распространена в городском округе Химки, там были порноролики, там сфабрикованы с моим участием. То есть, психологическое такое давление, оно осуществлялось. Физического контакта с джипом у меня никогда не было.
Скажите, а вот вы сейчас там стоите лагерем, правильно? А работы по вырубке леса идут?
Нет, иначе бы я с вами не разговаривала, да? мы бы просто не давали им работать.
Напоминаю, что это была Евгения Чирикова, лидер общественного движения в защиту Химкинского леса, с которой беседовала Надежда Фетисова. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Киргизии с визитом находятся главы внешнеполитических ведомств Германии и Франции Гидо Вестервелле и Бернар Кушнер. Цель поездки – посещение юга страны, где в июне в результате межэтнических столкновений погибли сотни людей. Министры проверяют распределение гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта. По итогам поездки будет решаться вопрос о предоставлении Киргизии помощи со стороны Европейского Союза. В то же время киргизское руководство почти договорилось с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе о помощи в поддержании в стране порядка. Организация направит на юг Киргизии 50 полицейских для консультации и обучения коллег. У микрофона Любовь Чижова.
Главы МИД Франции и Германии, которые приехали на юг Киргизии, собираются выяснить, какой ущерб был нанесен республике в результате июньских столкновений, понять, справедливо ли распределяется поступившая туда гуманитарная помощь, и на основе своих выводов решить, стоит ли Евросоюзу и дальше помогать Киргизии. Подробнее о визите корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова.
В Киргизии находятся министры иностранных дел Франции и Германии Бернар Кушнер и Гидо Вестервелле. По информации киргизского правительства, высокие визитеры прибыли в республику для оценки ущерба на юге страны после массовых беспорядков на межэтнической почве. Французские и немецкие министры иностранных дел побывали в городе Ош, где встретились с представителями местных властей и самими пострадавшими. Они пообещали помощь от имени Евросоюза. Как заявила журналистам президент Роза Узенбаева, Бишкек дал согласие на ввод в Киргизию 50 международных полицейских под эгидой ОБСЕ. По словам Утундаева, международные полицейские силы будут находиться на юге республики в течение 4 месяцев и будут осуществлять мониторинг, консультации и тренинг местных функционеров для предотвращения подобных конфликтов в будущем. Как отметила Утундаева, 17 июля она проведет переговоры с миссией ОБСЕ, где будут обсуждены все детали пребывания международных полицейских сил в Киргизии. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Главы МИД Франции и Германии поделились с журналистами первыми впечатлениями о визите в Киргизию, говорит министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.
Мы можем достичь стабильности только в том случае, если будут ясны причины случившегося. Поэтому необходимо независимое международное расследование. Оно также поможет нам найти настоящих преступников.
Вот что думает о поездке на юг Киргизии глава французского МИД Бернар Кушнер.
Германия и Франция, Европейский Союз поддержат госпожу Атунбаеву. Это важно. И нам хотелось бы знать, какие группы спровоцировали эти беспорядки. Можно говорить о долгой истории различных инцидентов и вражды, но в данном случае совершенно явно были провокации, и нам хотелось бы знать о них подробности. Поэтому мы поддерживаем предложение создать международную комиссию по расследованию.
В четверг в Казахстане открывается неформальная двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Одним из главных обсуждаемых вопросов станет ситуация на юге Киргизии. Официальный Бишкек почти договорился с ОБСЕ о помощи в поддержании порядка в стране. Организация направит на юг Киргизии 50 полицейских, которые будут 3-4 месяца помогать обеспечивать правопорядок и консультировать своих коллег. Правовые аспекты пребывания международных полицейских в Киргизии до сих пор обсуждаются в самом ОБСЕ. Могут ли полицейские с мандатом организации быть вооружены и как собрать такую международную группу? Вопрос о ношении оружия пока не решен. По мнению ряда экспертов, ОБСЕ не может брать на себя функции государственной власти в Киргизии, в отличие от ООН, которая имеет такую возможность согласно мандату. Кроме того, несмотря на референдум в Киргизии, подтвердивший легитимность временного правительства, некоторые эксперты до сих пор сомневаются, имеет ли правительство страны право приглашать в Киргизию полицейских и представителей других международных организаций. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин не видит в приезде в Киргизию 50 полицейских ничего страшного.
Это не введение полицейских сил, а приезд специалистов, которые будут инструктировать полицейские силы Киргизии всего лишь. Это приезд консультантов, а не приезд полицейских сил.
Это было мнение заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина. Полицейские ОБСЕ прибывают в Киргизию для помощи в поддержании порядка в преддверии парламентских выборов, проведение которых запланировано на 10 октября. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сейчас в эфире ее первая часть. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг, через 22 месяца после краха инвестиционного банка Lehman Brothers, ставшего детонатором глобального финансового кризиса, американские законодатели приняли законопроект, предусматривающий глубокие реформы Уолл-стрит. В результате работы, затянувшейся на год, был создан монументальный по объему документ. На его 2300 страницах излагаются новые правила демонтажа гигантских финансовых институций, чье падение может угрожать экономике страны. Формулируются новые правила кредитования, не позволяющие кредиторам манипулировать условиями кредита. Создается специальное управление защиты потребителя, которому даются права контроля системы предоставления финансовых услуг. Смысл этой меры – защитить потребителя от того, что многие называют произволом финансовой индустрии. Этот билль был одним из приоритетов президента Обамы, который обещал избирателям реформировать Уолл-стрит и защитить их интересы. Однако пока, как соглашается большинство экономистов, судить об эффективности этого объемного документа рано. Вот что говорит экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Этот законопроект охватывает большинство проблем, которые существуют в финансовом секторе Америки. Но до конца и даже наполовину не решает ни одной. Например, он затрагивает очень важную проблему, что за счет налогоплательщика правительство выручает из беды банки и другие финансовые учреждения. И он предлагает сложную процедуру ликвидации финансовых учреждений, которые находятся в рискованном положении, создают систематический риск для всей финансовой системы. Но при этом он не закладывает никаких жестких правил, как такую ситуацию предупредить и как сделать так, чтобы это налогоплательщику дорого не обошлось. Далее он много говорит о том, что банковские финансовые учреждения должны иметь больший капитал, чем они сейчас имеют, но при этом он тоже не дает четкого, жесткого правила, не устанавливает, скажем, что размеры активов к капиталу не должны превышать десятикратной, скажем, величины, как многие предлагали. То есть, как говорит американская пословица, это одеяло, в котором столько дырок, что через каждую дырку можно протащить слона. Единственная его польза, что проблемы как бы выведены на свет.
Это был профессор Михаил Бернштадт. Несмотря на то, что подробности исчезновения и возвращения иранского ученого-ядерщика в Иран остаются по большому счету неизвестными, эта история стала заметным аргументом в публичном противостоянии США и Ирана. Рассказывает Ян Рунов.
После того, как в Иране физика-возвращенца встретили как героя, в Соединенных Штатах все громче слышны споры о том, что же произошло на самом деле. Некоторые американские политические наблюдатели упрекают Белый дом и Госдепартамент в том, что они в этом вопросе проигрывают Ирану в пропагандистской войне. Вот что думает об этом директор Вашингтонской исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива» Ал Сантоли. Идет пропагандистская война между Соединенными Штатами и Ираном. Это очевидно. На первый взгляд, Тегеран набрал больше очков, встретив Амири как героя-патриота. Официальный Вашингтон пока вяло отвечает на разыгранный в Иране спектакль. Иран пытается этой историей вызвать больше недоверия к Соединенным Штатам, как внутри Ирана, так и во всем мире. Это может помочь Тегерану приобрести больше сторонников в его борьбе против санкций. Если Амири передал важную информацию о ядерной программе Ирана, то почему мы не стали его удерживать, и почему в Иране его встретили цветами, а не арестовали? Может быть, он не информировал ЦРУ, а дезинформировал. И все-таки многие объясняют возвращение ученого простым желанием быть со своей семьей. Олег Калугин, некогда возглавлявший управление внешней контрразведки КГБ, считает, что ЦРУ как раньше, так, видимо, и теперь не учитывает психологического состояния перебежчиков, оказавшихся в чужой стране в полном одиночестве.
Вот вы получили деньги, а дальше как хотите, так и живите. Это неверная позиция, тем более в отношении лиц, пришедших, как говорят, из другого мира, с другой цивилизации, другой культуры, ну, те же, скажем, иранцы. И то же самое, кстати, с русскими, китайцами и кем угодно.
Олег Калугин считает слабостью американских спецслужб чисто денежный, материально-потребительский подход к агентам и перебежчикам. Мол, вот тебе хорошая сумма, а дальше делай, что хочешь.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В эфире, напоминаю, сейчас информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье совершено нападение на лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Неизвестный ударил ее, а потом сел в автомобиль и попытался задавить. Накануне экологам удалось приостановить вырубку леса под строительство новой автомобильной дороги Москва-Петербург, которая началась в районе аэропорта Шереметьево. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Против закона выступили многие гражданские активисты и оппозиция. Оппозиция и правозащитники сегодня подали в мэрию Москвы заявку на проведение акции на Триумфальной площади в Москве 31 июля. Киргизия завершает переговоры с ОБСЕ об отправке на юг республики полицейских сил этой организации, сообщила сегодня президент страны Роза Атунбаева. На севере Ирака при пожаре в гостинице погибли 29 человек, пострадали более 20. Среди погибших не менее 8 иностранцев. В ночь на пятницу загорелся отель в центре города Сулеймания. Германия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической области. Суммы контрактов оцениваются в миллиарды долларов. Иранский физик Шахрам Амири в течение многих лет поставлял информацию Центральному разведывательному управлению США, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на представителей американских властей. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли 8 человек, более 10 ранены. Взрыв, причина которого пока не установлена, произошел на рынке в районе Хайберского перевала. В Москве уволена директор школы и 6 учеников, которые погибли на Азовском море. Еще 4 педагога, сопровождавшие детей, уволились по собственному желанию. Продолжим программу, и всем слушателям вновь говорю, что с вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет программу и готовит, как всегда, наш обозреватель Ирина Лагунина. Ира сейчас вместе со мной в студии, чтобы рассказать коротко о темах свежего выпуска. Добрый день.
Добрый день, Саша. Ну, я думаю, что одной из центральных тем сегодня стоит назвать тему отношений Роснефти и серых китов. Дело в том, что в конце июля нефтяная компания Роснефть намерена начать сейсморазведку на северо-востоке Сахалина. И экологи бьют тревогу по одной простой причине. Именно в это время туда приходят серые киты, в том числе самки. Самки в это время либо беременные, либо с малышами. И, что самое ужасное, их осталось в мире сейчас всего насчитывается, самок, я имею в виду, 26 особей. Всего. То есть это вид на грани уничтожения. Я могу сказать, что еще в XIX веке численность серых китов достигала или оценивалась в 30 тысяч особей. Вот представляете себе, к чему привело уничтожение серых китов, уничтожение, естественно, человеком. Этот вид запрещен для охоты, за исключением охотиться могут на него коренные жители Чукотки, что тоже, кстати, ставится экологами под вопрос, стоит ли и это разрешать. Но, тем не менее, вот такая варварская деятельность, в том числе нефтяных компаний, последнее время поставила просто под вопрос само выживание этого вида.
А я хотел сразу спросить, речь идет только о, так сказать, экологических последствиях деятельности крупных корпораций или еще при этом о разрешенной в некоторых странах, ну, до недавнего времени, все-таки охоте на китов? Норвегия, Япония вспоминается. Или все-таки сейчас вот речь идет в основном, что главный ущерб популяции был нанесен корпорациями?
Нет, серые киты выведены. На серых китов охотиться нельзя. В любом случае, ни для каких.
Но никто ведь не может гарантировать стопроцентное соблюдение этого закона всегда, везде, в каждом, так сказать, океане под покровом ночи.
Это правда. Но сейчас в основном экология влияет на этот вид. И, конечно, пугать и шуметь в такой момент, как бы, когда вот самки приходят именно в это место. То есть сейсморазведка будет производиться в сердцевине того ареала, где они обитают. И экологи попросили сначала у Роснефти как-то отнести это на другой срок. Роснефть отказалась, сказав, что все экологические нормы она выполняет. Ну, а сейчас экологи обратились в Олимпийский комитет с требованием в качестве санкции против Роснефти вывести ее из партнеров Олимпийских игр 2014 года. Ну, посмотрим, чем ответит Олимпийский комитет.
Спасибо, Ирина. Напоминаю, это одна из тем свежего выпуска нашего радиожурнала «Время и мир». Первый раз в эфире в 22 часа по московскому времени готовит и ведет передачу Ирина Лагунина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве в четверг произошел очень сильный пожар в центре реставрации имени Грабаря, с которым работали многие московские и российские музеи. Погибли два человека, пытавшихся спасти находившиеся в комнатах ценности. Сообщается, что огонь уничтожил много дорогих картин и икон. Как передают российские СМИ, Министерство культуры России не располагает полным списком находившихся на реставрации предметов искусства. И примечательно, что милиция сегодня все еще не разрешает эвакуировать оставшиеся картины и иконы из почти уничтоженного здания. На месте событий сегодня побывала моя коллега Лилия Пальвелева.
Если смотреть со стороны улицы, целые не только стены, но даже почти все стекла в окнах. Полностью же разрушены крыши и мансарда, однако неизвестно, что творится внутри здания, на которое вертолетами обрушивались тонны воды, которая, кроме того, столь обильно заливалась пеной из бронзбойтов, что даже глубокой ночью, когда пожар уже несколько часов как был потушен, по окружающим улицам текли целые реки. Сотрудникам самых разных музеев остается только уповать на то, что каким-то чудом сохранилось то, что было передано в здание на улице Радио на реставрацию. И вот вопрос главному хранителю исторического музея Марине Чистяковой.
Я хорошо помню одну из выставок, которая проходила в реставрационном центре имени Грабаря, и там мое воображение потряс деревянный античный саркофаг,
да,
который принадлежит вашему музею и который любовно отреставрировали тогда. Он вернулся к вам уже?
Да, он находится в фондах, с ним все в порядке. К сожалению, на момент пожара у нас там находились два памятника из отдела рукописей. И вот сейчас мы пытаемся выяснить их судьбу. Рукописная книга на пергамене, лестница Иоанна Лесточника и грамота патриарха Иосафа II. Уникальные вещи. Оба памятника пергаменные, лестница 14 век, грамота 1667 года, то есть 17 век.
Вам что-нибудь известно, где это находилось, на каком этаже?
Как раз на третьем этаже. Я говорила с руководством мастерских. Мне было сказано, что туда еще все-таки никто не вошел. Они ждут комиссии, чтобы туда войти. Поэтому мы ждем просто от них известий.
В Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева ждут известий о судьбе своих четырех экспонатов. Но не меньше директор музея Геннадий Попов озабочен будущим самих реставрационных мастерских.
В стране ничего подобного нет, хотя при очень крупных музеях есть свои реставрационные мастерские. Даже при музее имени Андрея Рублева тоже есть своя, не очень большая, но вполне такая добротная, качественная мастерская. Но дело все в том, что центр реставрационный научно-исследовательский имени академика Игоря Эммануиловича Грабаря обслуживал все ранее союзные республики, теперь республики и области Российской Федерации. И, конечно, это просто очень крупная и научная, и, главным образом, производственная структура, благодаря которой все-таки мы имеем большое количество экспонатов в самых разных, даже очень отдаленных музеях. Меня только немножко изумляет, когда я услышал, что там перекрытие с деревом и пластиком, понимаете? Все-таки деревянные конструкции в реставрационных мастерских и в музейных помещениях весь нежелательные. Либо это надо пропитывать. Я не понимаю, что там произошло.
Уже по завершении нашего разговора с Геннадием Поповым пришло сообщение о том, что в хранилище мастерских специально созданная комиссия провела первичный осмотр. Как будто бы находившиеся там ценности не слишком пострадали. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы слушаем информационную программу «Время свободы». Несмотря на то, что чемпионат мира по футболу в Южной Африке уже довольно давно закончился, мир продолжает говорить о Мундиале 2010, о матчах, игроках, мячах, голах, и еще о том, как СМИ разных стран освещали игру своих сборных и чемпионат. Сегодняшний рассказ корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Юрия Векслера об одном из бывших футбольных кумиров Германии Гюнтере Нетцере, ставшем не менее известным телеведущим и закончившим свою карьеру на телевидении в последний день последней игры чемпионата мира.
Что делает великий футболист после того, как он повесил бутсы на гвоздь? Те, кто может, кто способен, становятся тренерами, функционерами. Некоторые остаются, если не на обочине жизни, то в тени. Как, например, легендарный бомбардир Герт Мюллер, благодаря поддержке товарища по немецкой сборной 70-х годов, ныне футбольного босса Франца Бекенбауэра, пристроен тренировать юношеские и любительские секции при Мюнхенской Баварии. но некоторым все же удается сыграть второй тайм жизни так же красиво, как и когда-то первый на поле. Таким ярким фигурам относится одна из легенд немецкого футбола Гюнтер Нетцер, полузащитник все той же сборной Германии Бекенбауэра и Мюллера, которая в 1972 году стала чемпионом Европы, а в 1974 чемпионом мира. После этих успехов Нетцер стал первым немецким футболистом, приглашенным в мадридский Реал. Но и после завершения карьеры футболиста Нетцер был успешен. Сначала как менеджер гамбургского футбольного клуба, затем как медиа-менеджер, и вот последние 12 лет как комментатор матчей на первом общегерманском телеканале. Точнее, не комментатор, а аналитик и автор прогнозов перед матчем, в перерыве и в разборе полетов сразу после матча. Причем в дуэте с журналистом Герхардом Делингом, который моложе Нетцера на 15 лет. Стиль пары определяли тонко разыгрываемые на грани конфликта, частые пикировки друг с другом на экране с обвинениями в невнимательности, некомпетентности, невежливости и так далее. Многие телезрители покупались на этот театр и принимали все за чистую монету. Словесная игра в пас Нетцера и его партнера стала феноменом немецкой речевой культуры на телевидении. Не зря дуэт был удостоен телевизионной премии как раз за вклад в речевую культуру, премии имени политика Адольфа Гримме. Далеко не всем нравились холодные издевки Нетцера. Один раз в 2003 году тренер немецкой сборной Руди Фёллер взорвался перед камерами и наговорил лишнего после уничижительной критики Нетцером немецкой команды под руководством Фёллера за ее бездарную игру против сборной Исландии. Особой популярностью пользовались сухой юмор Нетцера и его словесные дриблинги. Конечно, вырванные из контекста они немного теряют, но все же несколько примеров. Оптимистичный.
Бывает, когда ты уверен, что игра проиграна и шансов нет, но вдруг откуда-то прилетает прекрасная навесная передача.
Самокритичный.
Удар головой по мячу всегда был лично для меня сродни игре рукой.
И еще.
Штанга – друг вратаря, на которого он, однако, не может положиться. Большинство матчей, закончившихся 1-0, были выиграны.
При одном из своих первых появлений на телеэкране во время чемпионата мира 1998 года на вопрос партнера, что будет, если Южная Корея выиграет у Голландии, Нетцер молниеносно ответил: «В футболе подобной возможности не существует». Всему, однако, приходит конец, и последний комментарий Нетцера на недавно закончившемся чемпионате мира был его прощальным. Нетцер достиг пенсионного возраста, 65 лет, и поспешил уйти с экрана. Гюнтер Нетцер говорит о прошедшем чемпионате.
Это был хорошо организованный чемпионат с красивыми стадионами, с прекрасной атмосферой, с жестоким шумовым фоном, к которому пришлось долго привыкать, с плохой работой судей, со среднего качества футболом, мы видели лишь несколько превосходных матчей, с большим разочарованием мировыми звездами, практически никто из них не проявился. А ведь звезды, о которых я говорю, это футболисты, хорошо известные по их игре в клубах, и обычно они и звездят на чемпионатах мира. Но в данном случае этого не произошло. Все это, однако, оставило в тени прекрасная игра нашей команды. Превосходная игра. Это, конечно, было важно для нас, и я этому успеху особенно рад.
Несмотря на искренний восторг Нетцера по поводу игры немецкой сборной, следует отметить, что он постоянно в течение чемпионата, как и Круиф, предсказывал победу испанцам и считал и считает команду Испании лучшей в мире на данный момент. Итак, закончился чемпионат, и журналист Нетцер ушел на пенсию. Многие говорят «жаль». В частности, Франц Бекенбауэр, который сделал это с легким подтруниванием и юмором.
Я всегда с удовольствием вспоминаю все, что в моей жизни связано с Гюнтером. Мы одновременно в 1965 году дебютировали в Бундеслиге, и с тех пор мы идем рядом, хотя и в разных ролях и позициях. Он, как и я, чемпион мира 1974 года. Он достиг всего, что ему смог предложить футбол, и так было до сегодняшнего дня. Его наградили премией братьев Гримм, как я ее в шутку называю. Не знаю, как это сложилось, но для него это была важная премия. У меня тоже были случаи, когда меня награждали, и я толком не знал, за что. Мы одного знака, мы девы. Он несколько старше, что и видно, но в действительности нас разделяет всего один год. Мужчины-девы, они любят организовывать и анализировать, и его анализы матчей вместе с Герхардом вошли в историю, и не зря удостоены премии братьев Гримм. Гюнтер, конечно, уже старый, действительно старый выглядит, но все же я пожелал бы себе еще пару лет видеть его на экране.
Шутки Бекенбауэра по поводу возраста и отражения его во внешности – это шутки над собой, так как Нетцер в действительности выглядит как раз заметно моложе друга Франца. Что же будет теперь делать моложавый пенсионер Гюнтер Нетцер? Пока этого не знает никто. Но практически все убеждены, что для полного отдыха Нетцер еще явно не созрел. Почему же он все-таки ушел? Гюнтер Нетцер.
Я принял такое решение давно. Это мое очень личное решение, так как я считаю, что я достаточно выговорился и в какой-то мере уже не могу себя больше видеть на экране этих ящиков, даже в мониторах студии. Я думаю, это подходящее время для меня уйти. Я видел так много людей в различных жанрах, которых надо было при помощи лассо стаскивать со сцены. В моей карьере, слава богу, ничего подобного не было. И сейчас не будет. Это было прекрасное время, за исключением того, что рядом все время был этот Герхард Деллин.
Так, традиционным приколом по поводу партнера, с которым в жизни его на самом деле связывает дружба, закончил на немецком телевидении свой сериал в разговорном жанре «Звезда мирового футбола» Гюнтер Нетцер.
Напомню, над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. В Москве сейчас 17 часов 46 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье совершено нападение на лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Неизвестный ударил ее, а потом сел в автомобиль и попытался задавить. Накануне экологам удалось приостановить вырубку леса под строительство новой трассы «Москва-Петербург». Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Против закона выступили многие гражданские активисты и оппозиция. Киргизия завершает переговоры с ОБСЕ об отправке на юг республики полицейских сил этой организации. В Москве уволена директор школы и 6 учеников, которые погибли на Азовском море.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В то время, когда все театры закрывают сезон, Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко представил на суд зрителей премьеру. Это хореографические миниатюры Иржи Киллиана, которых до сих пор не было в репертуаре российских балетных трупп. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Выдающийся балетмейстер Иржи Киллиан в течение многих лет возглавлял Нидерландский театр танца. Выступления их Москва видела в конце 90-х годов. Тогда же мы посмотрели два его коротких спектакля. Один называется «Маленькая смерть», второй «Шесть танцев». Один поставлен в 91-м году, второй в 1986-м. Понятно, что заполучить шедевры Киллиана мечтали многие российские театры. Однако их автор уклонялся от встречи. Говорили, что он не хочет ехать в Россию, памятуя про 68 год в его родной Праге. Эти слухи кажутся странными, поскольку я своими глазами видела Киллиана в 97-м году в Москве и даже с ним разговаривала. Вторая версия выглядит правдоподобней. Он боялся, что российские артисты, воспитанные в иной традиции, с его хореографией не совладают. Опасения его были напрасны. На славу поработали ассистенты Элки Шепперс и Арлет Ван Бовен, и театр имени Станиславского Немировича Данченко доказал – совладать можно. Особая благодарность руководителю балетной труппы Сергею Филину. Никого из танцоров выделять не хочется, стоит только заметить, что ради Иржи Киллиана проходила кастинг солистка Мариинского балета Евгения Образцова. И прошла, теперь она будет постоянно сотрудничать с Московским театром как приглашенная балерина. Конечно, критики найдут 10 отличий между тем, как выполняют движения в Нидерландах и в России, но зрители уйдут с премьеры счастливыми. Музыка Моцарта, изумительное взаимопроникновение звука и движения, постановочная культура, роскошь ассоциаций от Бомарше до Шадерло де Лакло, от комедии Дель Арте до Джорджа Стреллера, от площадного иллюзиона до самого возвышенного искусства, от телесного низа до интеллектуального верха. Элегично, темпераментно, озорно, изящно, страстно, одновременно целомудренно. Время, прошедшее со дня создания балетов, ничем им не повредило, будто они сделаны только вчера. Их будут показывать в один вечер с премьерой прошедшего сезона, о котором мы уже рассказывали. Это «В лесу» испанца Начо Дуата. Балет красивый до слез. Третьим номером в программе выступает «Вальпургиева ночь» в постановке Леонида Лавровского, возобновленной его сыном Михаилом. В сентябре его заменит балет финского хореографа Йормы Эло, а о новой работе театра мы разговариваем с Ириной Черномуровой, главой его международного отдела.
Мы, когда раздумывали о хореографах, которые бы оказались по душе этой труппе, именно выбрали для себя Киллиана и Нача Дуата, его последователей, в общем, и его танцовщика в прошлом. И, знаете, так упорно шли по следу. Первый разговор был довольно тяжелым, и он по-прежнему настаивал на том, что он не может доверить русским танцовщикам свою хореографию. Самое радостное, что накануне премьеры он прислал потрясающее письмо в театр. Закончил тем, что я не могу с вами быть персонально, я посылаю вам свои крылья, чтобы вы могли взлететь высоко. И по-русски ни пуха, ни пера. Ваш Иржи Киллиан. Вообще он замечательно написал, он говорит, я создавал эти балеты как бы свободной душой, в свободном духе. И это единственный путь, по которому вот можно идти в танцы. Знаете, наши танцовщики счастливы совершенно. Вот это, наверное, самый главный результат. Они летают на крыльях любви.
Ир, теперь вы пошли действительно что-то невероятное, потому что обыкновенно, когда современный танец исполняется в России силами или самой труппы, или наших артистов, всегда звучит фонограмма, а здесь живой оркестр.
Вообще это вот сначала контрактом не предусматривалось, потому что в мировой практике, конечно, танцуют под аудиозапись. Конечно, это очень редкий опыт. Это во многом усложняло задачу. И, конечно, живая музыка Моцарта. Мы очень конкретно просили именно эту моцартовскую программу. Когда мы размышляли, настаивая именно на этих двух хореографических миниатюрах, нам кажется, что сегодня очень не хватает истинной красоты, истинной, не красивости, блескости какой-то, а истинной глубокой красоты. Мы действительно счастливы, что он нам позволил это танцевать, в общем, первыми в России.
Это была Ирина Черномурова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Внеклассное чтение. Какую литературу читают российские школьники и их зарубежные сверстники в свободное от занятий время? Школьные списки и возрастные пристрастия. Обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 18 июля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
А мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
10 годами, проведенными за решеткой, расплатится бывший адвокат 70-летний Лин Стюарт за оказание незаконной услуги своему подзащитному. Защищая в 1995 году Мулу Абдель-Рахмана, выходца из Египта, обвинявшегося в организации взрывов во Всемирном торговом центре и организации покушения на президента Египта Мубарака, Стюарт взяла на себя роль связного, передавая сообщение Абдель-Рахмана, находившегося в тюрьме и полностью изолированного от мира по особому распоряжению судьи, одному из последователей Мулы. Абдель-Рахман был приговорен к пожизненному заключению, а его адвокат, заявлявший о том, что сообщения были невинны и она действовала исходя из человеколюбия, была лишена права заниматься юриспруденцией и приговорена к 2 годам заключения. Нынешний вердикт последовал после того, как апелляционный суд посчитал, что приговор был слишком мягок. В нем не были учтены оттягчающие вину обстоятельства. Помимо изначального преступления, обвиняемая несколько раз давала на суде заведомо ложные показания. Прокуратура требовала, по крайней мере, 15 лет тюрьмы для бывшего адвоката. Впервые за 13 лет американские автомобили привлекают американцев больше, чем импортные марки, по крайней мере, в категории массовых автомобилей. Первую десятку самых привлекательных, согласно авторитетному журналу J.D. Power and Associates, составили традиционно престижные модели люкс – Porsche, Jaguar, BMW, Mercedes, Land Rover, Audi. Среди более доступных доминируют 5 моделей Ford – внедорожники Expedition, Explorer, Flex, седаны Fusion и Taurus. Новая инкарнация классической спортивной модели Chevrolet Camaro и небольшой грузовик Avalanche позволили выбраться в самые желанные и маркам General Motors. Эксперты говорят, что это свидетельство того, что американские автопроизводители впервые за годы оказались способными предложить покупателю то, что ему хочется. Подводная скважина в Мексиканском заливе перекрыта. Это долгожданное известие появилось в четверг к концу дня. Впрочем, ни нефтяники, ни представители властей пока не дают волю эмоциям. С подробностями Алан Давыдов.
Предварительный контроль над скважиной был установлен после того, как в 15 часов 25 минут местного времени специалисты компании BP перекрыли последний из трех клапанов 75-тонного цилиндра, выполняющего роль новой герметичной заглушки подводного нефтяного фонтана. Главный координатор ликвидации последствий катастрофы, отставной адмирал Тед Аллен, заявил, что критическими будут ближайшие двое суток. Инженеры будут внимательно наблюдать, выдержит ли сам ствол скважины давление, усилившееся в результате герметизации. Убедившись в отсутствии перегрузки ствола скважины и в его способности держать давление после контрольного 48-часового сейсмического замера, мы приступим к работам по закрытию самой скважины. О значении предстоящего сейсмического теста говорит профессор геологии Хьюстонского университета Дональд Ван Ньюенхуз. Этот сейсмический тест очень-очень важен, потому что он покажет, утекают ли из скважины нефть и газ в окружающие ее слои породы. В худшем случае, говорят эксперты, если одна или несколько таких утечек существует, то цементирование скважины может вызвать эрозию ее устья. Если же все пойдет гладко, массивный цоколь заглушки все равно останется лишь временным решением. Компания BP планирует пробурить рядом дренажный шурф, чтобы через него закачать в аварийную скважину глину и цемент и навсегда запечатать ее. После того, как компания BP официально объявила о полной остановке утечки нефти, президент Барак Обама предельно сдержанно ответил на просьбу журналистов прокомментировать этот факт. «Я считаю это позитивным знаком, но пока идет испытательная фаза. У меня будет больше, что сказать об этом в пятницу». Специалисты и жители побережья Мексиканского залива сходятся в том, что полная остановка нефтяного фонтана стала для них самой радостной новостью с момента взрыва на нефтяной платформе 20 апреля.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Президент США Барак Обама заявил, что подпишет одобренный накануне Сенатом законопроект о реформе регулирования финансовой системы страны. Предусмотренные законопроектом новые государственные нормативы и механизмы банковской деятельности призваны не допустить нового финансового обвала. Вот такова главная тема следующего часа нашей программы. Будут и, разумеется, другие репортажи, все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто совершил нападение на лидера движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Алексей Симонов. Об ученых шпионах.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев. В памяти писателя Юрия Черниченко.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.